Добрый вечер, Руменску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостя «Ночной свободы» будет депортованная из Белоруссии немецкая волонтерка Сюзанна Паули, якая працавала с детьми-инвалидами у Могилеве. У блиц-анализе про заявы президента Украины Виктора Януковича об немогчимости дискуссии об створении союзной державы России, Белоруссии и Украины. В ночном эфире мы поговорим про недавние забойства женщин у Могилеве, обмеркуем версию про заявление в этом городе серийного маньяка. А у доследования свободы сегодня будет про лёс и перспективы приватного сектора у Менску. Вас шакают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Ирину Лой. Все это дальше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Злучаныя Штаты паведамілі, што Кітай гатовы да сур'ёзнага абмеркавання новых санкцыяў супраць Ірану. Тым часам галоўны прадстаўнік Ірану па перамовах па ядзернай праблематыцы Саід Джалілі знаходзіцца з візытам у Пекіне, дзе абмяркоўвае з афіцыйнымі кітайскімі асобамі сітуацыю вакол ядзернай праграмы Тэгерану. Старшыня КНР Ху Цзіньтао возьме ўдзел у міжнародным саміце ў справе ядзернай бяспекі, які адбудзецца ў Злучаных Штатах 12-13 красавіка. Паводле міністэрства замежных справ Китаю, кіраўнік КНР наведае Вашингтон на шляху ў Лацінскую Амерыку. На саміце ў Вашингтоне плануецца разгледзець пытанне ядзернага раззбраення і зніжэння рызыкі авалодання ядзернай зброі краінамі з нестабільнымі рэжымамі і тэрарыстамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спосабаў барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны, яны павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі, заявіў кіраўнік Расіі. У Судане адмовіўся ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах і зняў сваю кандыдатуру асноўны апазіцыйны кандыдат Ясір Арман. У якасці прычыны адмовы прадстаўнікі суданскага народна-вызвольнага руху назвалі парушэнні ў часе выбарчай кампаніі і сітуацыю ў правінцыі Дарфур, дзе працягваюцца сутыкненні на этнічнай глебе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвінаваціў замежных супрацоўнікаў ААН і прадстаўнікоў Еўразвязу ў датычнасці да парушэння ў часе прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў гэтай краіне 20 жніўня. На сустрэчы з чальцамі выбарчай камісіі Карзай заявіў, што дзень галасавання быў вызначаны шматлікімі выпадкамі фальсіфікацыі, але афганцы, па яго словах, не маюць да гэтага дачынення. Сярод вінаватых Карзай назваў былога намесніка адмысловага прадстаўніка ААН у Афганістане Пітера Гелбрэйта і былога французскага генерала Філіпа Марыёна. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце.
У эфиры «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Добрый вечер. Гостей «Ночной свободы» будет немецкая волонтерка Сюзанна Паули, якую сегодня депортовали с Беларуси. И она працавала у Могилеве с детьми-инвалидами. У блиц-анализе Виталь Цыганков и политический оглядальник Паулюк Быковский обмеркуют заявы президента Украины Виктора Януковича об немогчимости навод дискуссии об створении союзной державы России, Беларуси и Украины. В ночном эфире самая пошняя информация из Могилева, где отбылись жорсткие забойства женщины. Прокуратура обвергая версию про заявление в этом городе серийного маньяка. А у доследования свободы про лёс и перспективы приватного сектора у Менску. Вас шакают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Ирину Лой. Але найперш пра кароткий прогноз надвор'я. У пятницу 2 красавіка у ночи на заходе и у день на большей части территории Беларуси пройдут дажджы. У ночи и раніцы месцами туман. Ветер пераменных накірунков 4-9 метров на секунду. Температура паветра у ночи плюс 2-8, у день 7-12 градусов тепла. У эфиры «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Немецкую волонтерку Сюзанну Паули, якая працавала с детьми-инвалидами, выслали из Беларуси. Гэтага запатрабавала Министерство внутренних справ. Яе вінаваціць у парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны.
Консул мне говорит, что по политическим причинам высылает меня из страны. Я должна обязательно покинуть страну сегодня. Консул говорит, что из Министерства внутренних дел сказали, что все организовано и все оплачено от них. Но сейчас этот начальник милиции говорит, что уже ничего не организован. Я должна сама это все организовать.
У Верховном суде на процессе по справе об террористах начал давать показания Владимир Савченко, былый старшиня Городенского облвыканкаму. Он заявил, что не имеет претензий до Алтуховича. На суде так само допытаны эксперты. На их думку, выбуховое пристосование, знойденное в городе, не уявляло великой небезпеки. Наместник старшини Газпрому Валерий Голубев, обранный керовником Назиральной рады Белтрансгазу, замест первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки. Такое решение было принято на годовом сходе акционеров Белтрансгазу у Минску.
Когда я настратить контроль, когда я настратить уже возможность контролировать ситуацию и, напевно, и на внутреннем рынке, белорусский бок увеличит зацікавленность Газпрома, будет разглядать это питание, але умовы будут довольно жесткие, это гарантии поставок природного газа на приемлемых умовах и гарантии долготерминовых поставок. Думаю, гандель будет вельми складаным.
Милиция Першамайского района Минску распочала криминальную справу за політичне графіті. Уночі з 11 на 12 сакавіка нехто наніс надписи політичного змісту на плати і будинок Першамайського суду. Активіста молодівого демократичного руху Руслана Мацеєва допитали у якості свідки, але при цьому взяли відбитки пальців і аналіз ДНК.
Цікавилися, в яких я структурах состою, як давно участвував. Рисував я когда-нибудь сам балонами, там надписи делал, либо там друзья есть, которые этим занимались. Рисовался разными молодежными организациями.
Протягивается разгляд скаргов незарегистрованных претендентов на депутатские мандаты. Задовольняется только кожное пятое ходайництво.
Все-таки утверждение там Ермошиной, Лазовика, о том, что у нас комиссию подбираются там грамотно, опытные, достойные, оно не выдерживает критики, потому что они просто детские нелепые ошибки делают и председатели районных комиссий, где, хотя они там уже по несколько сроков председательстве.
Алена Радкевич про подею Беларуси. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. А я нагадаю, что 24 гадзіны на сутки працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
На конт выбору. Выборы при Сталине были. Тады диктатура свои правы качала. Выборщики выбирали только тих, кандидатуру яких влада назначала. Аналогічная ситуация и теперь. Каб стать депутатом, оппозиционеру треба, смешно казать, быть акробатом. Коли перешкоды пройдя, все равно до финишу он не дойдет. Коли не веришь, после выборов прессу проверишь. Валерий Курневич, Борису.
Хвалюе слухачоў пытанне будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Гарадзенскай вобласці на Астравецкай пляцоўцы. Увод першага энергаблоку чакаецца ў 2016 годзе, другога ў 2018.
Пытанне Раманчуку, Сігарынцу, Мілінкевічу. Шановныя, можа, разбудзіце беларусаў? Вон добрыя суседзі літоўцы праз інтэрнэт лямантуюць, што пад бокам будуюць АЭС. Можа, хопіць беларусам спаць у бульбе? Что, мало нам чернобыльского попелу? Что, белорусам потребен радиоактивный плутоний для пугала? Гене Плавинский из глубокого.
А тут повиншовать поздравля свобода Бориса Владимировича Китая. Дай Бог ему здоровья и долголетия. Ну, радость нам, белорусам. Могилян Леонид. Живи, Беларусь!
Со святым великоднем вас, дорогие сябры! Няхай Бог дапамагае вам і натхняе на ўсе добрыя справы. Моцнага вам здароўя, вясновага сонца, міру і дабра нашай бацькаўшчыне. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У Верховным суде Беларусі працягваецца працэс па справе Мікалая Утуховіча, Владзіміра Асіпенкі, Міхаіла Казлова і Александра Ларына, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды іншых злачынствах. На судзе быў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
1 красавіка на працэсе дапытвалі экспертаў, якія даследавалі самаробную бомбу і гранатамёт, знойдзеныя 28 кастрычніка 2005 году ў двары ліцэю нумар 1 у Гародні. Паводле следства, гэтую зброю прынёс на месца Александр Ларын, які збіраўся здзейсніць замах на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку, нібыта на замову Мікалая Туховіча. Раней Александр Ларын у суде казал, что забил бомбу самостойно, приладивши тротиловую шашку и детонатор до лялечного автомобиля с дистанционным керованием. Ці магчыма гэта для человека без адмысловой эдукации? Эксперт Максим Кляда сегодня заявил суду, что магчыма. Светка сказал, что гэтак же вырашил и год тому после удела у допыте Ларына. Мауляв, той разбирался у справе, а чего не ведал, мог недзе прочитать. Аднак сёння выявілася, што ў экспертным заключэнні, складзеным год таму, Максім Каляда сумняваўся ў самастойнасці Ларына. Прокурор Эльдар Сафараў працытаваў некаторыя пункты заключэння. Застерагальнік. Ларын паказаў, што сам вырабіў застерагальнік, між тым ён зроблены з пераключальніка, які ўваходзіць у склад лялькі. Таксама сказаў, што не выкарыстоўваў палімернае рэчыва, але яно было. У корпусе былі зроблены дзіркі для пераключальніка, а Ларын пра іх нічога не сказаў. Таксама ў апісанні антэны былі адрозненні. Ён казаў, што запайваў туды ртуць, але ртуці там не знайшлі. З гэтага можна зрабіць выснову, што Ларын выбуховае прыстасаванне сам не вырабляў. Магчыма, бачыў, як гэта робіць іншы.
Для іскарного можна предположыць, што Ларын, гэта ўсё сам не прыдавліваў, возможно, віду, как гэта, хто заделаць.
З паказанняў другого эксперта Мікалая Казарца таксама выявіліся супярэчнасці ў крымінальнай справе. 24 сакавіка сведка вайсковы Сергій Гранкоўскі распавёў суду, як на палігоне з падначаленымі яны толькі з трэцяй спробы ўзарвалі зарад гранатамёту. Нібыта выкарыстоўвалі дзеля гэтага тартылавыя шашкі. Сёння эксперт Мікалай Казарец сказаў, што зарад мусіў узарвацца адразу. Дастаткова нават звычайнага дэтанатара, каб узарваўся абфол, адмысловая выбухоўка зараду гранатамёту. Толовая шашка выбухне гэтак, што абфол абавязкова здэтануе, даводзіў эксперт. Тады суддзя Алексей Цяцюхін пачаў задаваць пытанні, удакладняючы сказанае. Калі б яны ўсталявалі тратылавую шашку на гранатамёце далей ад зараду, то, магчыма, зарад бы не ўзарваўся. Урэшце пагадзіўся эксперт Мікалай Казарэц. Назіральнік за працэсам Алег Воўчак не выключае, што знойдзены непадалёк ад дома старшыні гарадзенскага аблвыканкаму гранатамёт насамрэч быў муляжом. Пэўна, праверыць гэта зараз немагчыма, бо ад гранатамёту застаўся толькі фотаздымак. Яшчэ застаюцца паказанні сведак, у тым ліку капітана Гранкоўскага. Паводле гэтых паказанняў гранатамёт быў узарваны ў той жа дзень, як яго знайшлі. Такую паспешлівасць капітан патлумачыў інструкцыяй. Незалежны юрыст Андрэй Сушко адзначыў разыходжанне ў паказаннях экспертаў і гэтак пракаментаваў падзеі на працэсе.
Не первый раз мы видим, что свидетели на процессе говорят или отличные от предыдущих показаний, или в некоторых аспектах они говорят совершенно другие вещи.
Незалежны юрыст Андрэй Сушко. Алег Грузділовіч працягвае сачыць за судовым працэсам над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У чацвер 1 красавіка на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адказаў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Адказы на вашы пытанні на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На працягу тыдня ў раёне Магілёўскай вуліцы Фаціна знайшлі два расчлененыя целы жанчын. Пракуратура вобласці абвяргае чуткі пра з'яўленне ў Магілёве серыйнага маньяка. Крымінальныя справы, распачатыя па фактах знойдзеных целаў, аб'ядналі ў адну. Паводле адной з версій, забіць жанчын мог чалавек з псіхічнымі адхіленнямі. Працяг тэмы у Андрэя Белагубава.
Першае цела знайшлі 23 сакавіка, як вызначыла следства, забітая жанчына 1975 году нараджэння вела асацыяльны лад жыцця. Прапісаная яна была на вуліцы Маўчанскага, непадалёк ад месца жахлівай знаходкі. 31 сакавіка каля дому нумар 6 па вуліцы Фаціна знайшлі другое цела, таксама расчлененае.
Там ни головы, ни волонки, просто скелет. Вот это вот вчера утром. Совсем. И тут только начало месить, это бы конечно подходит, собака мне говорит. Вот такие кусок окровавленный. Кровь не свежая, сухая. Тут одно столько милиции было. С собаками, с автоматами, по футболу лазили, мусорки все трясли.
Поведомилась мятярка с улицы Фатина. Чутки про серийного маньяка областная прокуратура обвергая.
Органы предварительного расследования не располагают объективными данными для подтверждения данного факта. И поэтому говорить о том, что в городе Могилеве сегодня действует серийный маньяк убийства, нет абсолютно никаких оснований. Оба убийства совершены в один и тот же день и приблизительно в одном и том же месте.
Цитуют официальные крыницы старшую наместницу прокурора в области Аллу Кузнецову. Обвергаются чутки и про третье знойденное тело. Для ухода у дамы по улице Фатиной расклеены вестки с прикметами двух женщин, которые зникли без весток и махчима забитые в этом районе. Милициянты об ходять квартиры, ходы у подвалы опечатанные. Баки со сметем вывезут только после догляду их зместева милициянтами. Выправляются хибы и у дворовом осветлении. Люди напруженные. Женщины на огул отмовляются говорить на тревожную для их тему. Больше говоркие мужчины. Их меркование разыходится с официным.
Возможно, маньяк. Чтобы ловить маньяков, во всем мире есть специально создаваемая служба у нас. Маньяков было очень мало. Женщинам должно быть страшно, чтобы не лазили по темноте, ходили трезвые, не были беспечны. Больше оснований предполагать, что это женщины – цель.
Меркует жихар в улице Фатина. Не стремливая себе у выказываниях и жихар дома номер 6, под яким знайшли другое тело.
Маньяки завелись. Ну а кто? То один там нашли под мостом, а тут нашли. Дворничиха убирала вечером, ничего не было. А утром, пожалуйста. Ну и такой район спокойный был. Тихо все время.
Милиция обяцает прикласти усе намагання, каб знайсти забойцу. Кримінальныя справы, распачатыя паводле артыкулу забойства пры атягчаючых абставінах с асаблівай жорсткасцю. Іх вядзе аддзел асабліва цяжкіх злачынстваў абласной прокуратуры. Паводле міліцыі такіх злачынстваў у Магілёве не было гадоў 10.
Андрэй Белагубаў працягвае сачыць за сітуацыяй.
Бліц-аналіз свабоды.
Улады Украины не имеют права на дискуссию об створении союзной державы Беларуси, России и Украины, заявил сегодня украинский президент Виктор Янукович. Он подкреслил, что Украина – незалежная держава, и стратегичным керунком ее замежной политики есть интеграция у Европейский Звяз. Тем можно сказать, что Виктор Янукович этими словами поклал конец подзяванням некоторых российских политиков об утягивании Украины у союзную державу Беларуси и России. Как на фоне этих заявок выглядают белорусско-украинские отношения? На это питание Віталя Циганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Пасля таго, як Віктор Янукович перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, у некаторых назіральнікаў і палітыкаў з Расіі з'явілася такое спадзяванне, што Украіна цяпер можа больш прыхільна ставіцца да ідэі саюзнага будаўніцтва Беларусі і Расіі і нават вступіць у гэтак званую саюзную дзяржаву. На вашу думку, сённяшняя заява Віктора Януковича, ці яна кладзе канец гэтым спадзяванням, размовам, ці яшчэ политики из России будут сподеваться, что Украина может изменить свою стратегию вхождения в Европейский Союз на более сильное сотрудничество с Беларусью и Россией?
На мой погляд, то есть все розовые надзиральники, ну, те политики у России, навык не ставят питание про развитие союзной державы с Беларусью, бо этот проект уже на протягу 10 год топчется на месте, ну и уже не дают веры, что он будет развиваться. Что касается Украины, то интеграция с Украиной выглядит идеологично вельми цікавой для российской политики, але подобно, что никто усерьез не воспринимал, что перемога Януковича может не поплывать на интересы украинского бизнеса, украинской державы у этом питании. Может быть, на уровне риторики нечто поменяется и, напевно, нечто назирается в этом керунку, але саправды такие подставовые речи, как интеграция у Европу в Украине зараз не сдымается с парадку дня и у тем лику и сотрудничество с НАТО.
Беларуска-украинское сотрудничество и при минулом президенте Украины Ющенко и, как выглядит, при новом президенте Януковиче, набывая некий новый динамизм. Литерально у пятницу в белорусском парламенте будет ратификоваться закон об державной меже, а На гэтым месяцы мяркуецца сустрэча прэзідэнтаў Лукашэнкі і Януковіча. На вашую думку, ці будуць паліпшацца двухбаковыя адносіны Беларусі і Украіны?
Двухбаковыя адносіны, што самае цікавае, толькі пад завяршэнне тэрміну паўнамоцтва ў Ющэнкі пачалі налажвацца, бо пры тых нібыта добрых адносінах з папярэднікамі Ющэнкі беларуская дзяржава так і не магла дамовіцца наконт мяжы і нейкіх іншых пытанняў, якія супярэчылі ўладкаванню нармальных адносінаў. Зараз жа, ну, цяжка сказаць, ці гэта ёсць ўжо новая эра ў адносінах Беларусі і Украіны, бо дамова пра дзяржаўную мяжу гэта было ў самы-самы час перад выбарамі якраз і падпісанае. Але разам з тым, праўдападобна, што і Украіна, і Беларусь пры Ющэнку, пры Януковічу будуць развіваць свае адносіны і ўжо зняліся не нейкія спрэчныя пытанні, якія перашкаджалі гэтаму.
Бліц-аналіз свабоды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга, 1 красавіка. Міліцыя першамайскага району Менску распачала крымінальную справу за палітычныя графіці. Уначы з 11 на 12 сакавіка невядомыя нанеслі надпісы палітычнага зместу на платах і будынку першамайскага суду. Нямецкую валантэрку Сюзану Пауль, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, дэпартавалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справаў. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі, Украіны, заявіў сёння ўкраінскі прэзідэнт Віктар Януковіч. У Верхоўным судзе на працэсе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаны эксперты. Намеснік старшыні Газпраму Валерый Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады Белтрансгазу замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі.
Доследы свабоды.
Улады Менску вырашылі адмовіцца ад сваіх планаў знесці большую частку прыватнага сектару Менску. Выканаўца абавязкаў старшыні Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька паабяцаў, што жыхары сядзібаў змогуць развіваць свае індывідуальныя жылыя дамы і карыстацца тэрыторыяй вакол іх. Я паставіліся жыхары прыватных дамоў да такой заявы і чым яе тлумачаць. Падрабязнасці высвятляла Алена Струве.
Мікалай Ладуцька, формулюючы новую, як ён сказаў, ідэалогію, што да зносу прыватнага сектару, спаслаўся на лісты больш як 8 тысячаў мінчукоў, якія звярнуліся да ўлады ў Менску. Мы прыйшлі да высновы, што на сучасным этапе можна прыняць ідэалогію змешанай рэалізацыі забудовы і даць магчымасць грамадзянам на вызначаных тэрыторыях развіваць свае індывідуальныя жылыя дамы і карыстацца гэтай тэрыторыяй, карыстацца ў поўным сэнсе гэтага слова, сказаў Мікалай Ладуцька. Адначасна чыноўнік заявіў, што знос дамоў працягнецца, а тым гаспадарам, чыя дамы будуць пэўна зносіць праз 5-6 гадоў, забароніць рабіць капітальны рамонт жытла. Ці ёсць адпаведнае рашэнне Менгарвыканкаму, альбо Ладуцька выказаў уласную думку? Афіцыйныя крыніцы спасылак на канкрэтныя дакументы не робяць. На сайце Менгарвыканкаму згадак пра рашэнне таксама няма, а мае спробы праз управу жыллёвай палітыкі высветліць гэтае пытанне плёну не далі.
Не мы определяем, какие дома будут сноситься, какие нет. Это не мы этим занимаемся. Мы управление жилищной политики, мы только жилье даем. Не знаю, даже бы если знала, я бы вам не говорила, потому что я на это не имею права.
Ужо праз 25 дзён у Менску адбудуцца выбары ў гарадскі савет. Сябра партыі БНФ Вінцук Вячорка ўваходзіць у ініцыятыўную групу, якую стварылі жыхары сельгаспасёлка, каб спыніць знос іх прыватных дамоў. Вінцук Вячорка мяркуе, што заява Мікалая Ладуцькі і выбары ў гарсавет наўпрост звязаныя.
Гэта спроба збіць грамадскае напружанне перад мясцовай кампаніяй. Яны добра ведаюць, што прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, ну я ў прыватнасці, вот паслядоўна ставяць гэтае пытанне, трывога і абурэнне людзей маюць вельмі канкрэтныя падставы. Тое, што датычыць сельгаспасёлку, іншых раёнаў, гэта найгрубейшае парушэнне правоў уласнасці людзей. Я думаю, што заява Ладуцькі, якая ў юрыдычным плане абсалютна нічога не значыць і ні да нічого не обов'язує. Він же ж сказав, що некоторих будуть виселяти, а некоторих не будуть. Має виключно психологічне усипляльне значення.
Вінцук Вячорка повідомив, що спроби жихару сільгаспосілку заснувати комітет місцевого самокерування тормозяться недосконалими законами. Гэтыя законы паўсюдна патрабуюць дазволу райвыканкаму, але мясцовыя чыноўнікі яўна не зацікаўленыя ў тым, каб у іх з'явіўся самастойны канкурэнт. Трэба ўдасканальваць заканадаўчую базу мясцовага самакіравання, пагаджаецца жыхар сельгаспасёлку Канстанцін Міронаў. Дому Міронава таксама пагражае знос. Паводле гаспадара, другая прычына часовай адтэрміноўкі зносу дамоў, акрамя выбараў, гэта крызіс.
Это все, когда затеяли, было много денег, российских, там, нефтяных, там, непонятно из каких источников здесь этот снос происходил. Сейчас же денег нету, и вопрос-то, кстати, как бы отложился. Поэтому людям можно сказать, что, ну вот, вы ж писали, и мы решили учесть ваше мнение. На самом деле, сегодня Ладуська сказал так, завтра он скажет иначе, потому что нет никакой прозрачности при принятии решений.
На мое питание, как отреагировали соседи Константина Миронова на заяву Миколая Ладуськи, жихар сельхозпоселку отказал.
Соседи кое-кто согласен именно вот с моим мнением, кое-кто говорит, что ну вот хорошо, хоть на промежуточном этапе чего-то добились. Я считаю, что в этом плане расслабляться нельзя.
Уже более як год не расслабляется жихар 49-го дома по улице Уманской Денис Воскобович. Ягоный дом суд постановил знести, бо дом небыто перешкаджая будавництву станции метро, а соседские дома износить, как расчистить пляцовку для коммерцийного забудовщика. Денис Воскобович каже, что некоторые соседи сдались, а погодились отрымать компенсацию да съехать у панельные домы. А ён з бацькам і братам будуць стаяць да канца. Яго не задавальняе кампенсацыя, прапанаваная метрабудам. І ўвогуле ён лічыць, што нікому ягоны дом не перашкаджае. Ён працягвае жыць у сваім доме фактычна на выспе, адкуль на вачах добра бачна, як будаўнікі метро крадуць паліва.
Просто волосы шевелятся. У нас, когда укладывали асфальт перед домом, за 2 недели, там, пока его укладывали, там, наверное, налево то на 3 солярки ушло. Это то, что вот можно было просто брать, фотографировать и в госконтроль отправлять. Закапывают трубу, через неделю ее откапывают, перекладывают, потом опять там, ну, такое постоянно повторяют. Сколько там просто под землей всего похоронено, ну, то, что можно было реально по-хозяйски использовать, там вообще, ну, когда ты эту стройку каждый день из окна наблюдаешь, понятно, почему это не просто стоит таких денег.
На стене дома Дениса Воскобовича уже больше за год висит плакат с закликом до Александра Лукашенко вмешаться и уратовать от свавольства чиновников. Денис еще сподеется, что корысть от плакату коли-небудь будет. Летась у пачатку лютага згарэў дом Васіля Хацькова, які таксама пісаў лісты да чыноўнікаў з заклікам уратаваць ад зносу. Напярэдадні Васіль Хацькоў закрыўся ў доме, пратэстуючы супраць таго, што яму не далі іншага жылля. Чыноўнікі вырашылі, што ён фіктыўна развёўся з жонкай, толькі каб атрымаць яшчэ адну кватэру. Спадар Хацькоў даводзіў, што даўно не жыў з былой жонкай, адной гаспадаркай апаляваў да канстытуцыі, да суду. Марна. Аднойчы яго вывалаклі з дому і адвезлі ў міліцыі, а дом, у якім з вайны яшчэ жылі ягоныя бацькі, пры зносе загарэўся ад аголенай электрапаводкі. Мінуў год, тыдзень таму Васіля Хацькова, які раней быў зусім далёкім ад палітыкі чалавекам, я сустрэў на мітынгу, прысвечанаму Дню волі, дзе ён цяпер жыве, ці далі яму кватэру.
Где твои? Никто ничего не дал, никакой компенсации. Вот. Хотя вот если Генеральная прокуратура звучит, вам предоставили в собственность квартиру. Хочется задать вопрос. Где ваши доказательства того, что мне предоставили в собственность квартиру? Пошли отписки, издевайтесь и отписки.
Расказаў свабодзе Васіль Хацькоў, які пратэставаў супраць таго, што яму не далі новага жылля. На хвалях начной свабоды вынікі дня. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
У Мінську 22 година 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода». Виніки дня. З вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гості «Ночной свободы» будет депортованная из Беларуси немецкая волонтерка Сюзанна Пауль, якая працавала с детьми-инвалидами в Могилеве. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Ирину Лой. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете по-ранейшему сошить Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. Улады Украины не мают права на дискуссию об створении союзной державы России, Беларуси и Украины, заявил сегодня украинский президент Виктор Янукович. И он подкреслил, что Украина незалежная держава, и стратегичным керунком ее замежной политики есть интеграция у европейский звяз. Злученные Штаты стверджают, что Китай готовы до серьезных перемовов в справе нового раунду санкций супроти Ирану. Президент Злученных Штатов Барак Обама заявил с этой нагоды, что сподеется, что Рада безпеки ААН распрацуе новые санкции супроти Ирану уже не в забаве. На эту заяву Белого дома китайский МЗС не в забаве отреаговал своей заявой, что КНР будет протягивать працавать у накерунку до мирного вырашения пытания об иранской ядерной программе. У Пекине с визитом находится головный представник Ирану на перемовах по ядерной проблематике Саид Джалили. Китай догэтуль выказывал наименьшую охвоту сярод чальцов Рады безпеки ААН прибегать до новых санкций супраць Тегерану. Президент России Дмитрий Медведев сегодня на экстренной нараде с керовниками Полночно-Кавказских республик заявил, что арсенал способов борьбы с терроризмом повинен быть поширены, и они повинны быть больше жесткими и превентивными. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун распочинает сегодня свое первое дипломатичное турне по Центральноазиатских республиках. Его первым припинком мае быть Ашхабад, где он проведет перемовы с керовництвом Туркменистану. Далее у маршруте запланированы Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Мета поездки – поширение региональной супрацы у справе змагания с климатичными изменами, бедностью и экстремизмом. Президент Афганистану Хамид Карзай обвинуватил замежных супрацовников ААН и представников Евразвязу у дотычности до порушения у часе президентских выборов, которые отбылись 20 жнивня. На встрече с чальцами выборчей комиссии Карзай заявил, что день голосования был вызначен шматликими выпадками фальсификации, але афганцы, по его словах, не мают до этого дочинения. Сярод виноватых Карзай назвал былого наместника адмыслового представника ААН у Афганистане Питера Гелбрейта и былого французского генерала Филиппа Марийона.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гості «Ночной свободы» буде немецкая волонтерка Сюзанна Пауль, якую сьогодні депортували з Беларусі. Вона працювала у Могилеві з дітьми-інвалідами. Вас чекають новини сучасної медицини, огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповідь про Ірину Лой. Але найперш короткий прогноз на дворье. У пятницу 2 красавіка у ночи на заходе и у день на большей части территории Беларуси пройдут дожди. В ночи и ранице местами туманы. Ветер переменных накерунков 4-9 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 2-8, у день 7-12 градусов тепла, на усходе до 15 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Немецкую волонтерку Сюзану Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справаў. Яе вінаваціць у парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны.
Консул мне говорит, что по политическим причинам высылают меня из страны, я должна обязательно покинуть страну сегодня. Консул говорит, что из Министерства внутренних дел сказали, что все организовано и все оплачено от них. Но сейчас этот начальник милиции говорит, что уже ничего не организовано. Я должна сама это все организовать.
У Верховном суде на процессе по справе об террористах начал давать показания Владимир Савченко, былы старшиня Городенского облвыканкаму. И он заявил, что не имеет претензий до Аутуховича. На суде так само допытаны эксперты. На их думку, выбуховое пристосование, знойденное в городе, не уявляло великой небеспеки. Наместник старшини «Газпраму» Валерий Голубев, обранный керовником Назиральной рады «Белтрансгазу», замест первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки. Такое решение было принято на годовом сходе акционеров «Белтрансгазу» у Минску.
Когда я настратить контроль, когда я настратить уже махчимость контролировать ситуацию и на полно и на внутреннем рынке, белорусский бок засекавленность «Газпрама» будет разглядать это питание, але умовы будут довольно жесткие, это гарантии поставок природного газа на приемлемых умовах и гарантии долготерминовых поставок. Думаю, гандаль будет вельми складаным.
Милиция Першамайского района Минску распочала криминальную справу за політичне графіті. Уночі з 11 на 12 сакавіка нехто наніс надписи політичного змісту на плати і будинок Першамайського суду. Активіста молодівого демократичного руху Руслана Матвеєва допитали у якості свідки, але при цьому взяли відбитки пальців і аналіз ДНК.
Цікавилися, в яких я структурах состою, як давно участвував, рисував я когда-нибудь сам балонами, там надписи делал, либо там друзі є, які цим займалися, рисувався різними молодіжними організаціями.
Протягується розгляд скаргів незареєстрованих претендентів на депутатські мандати. Задовольняється тільки кожне п'яте ходайництво.
Все-таки підтвердження там Ермошиної, Лазарі, потому что у нас комиссии подбираются там грамотно, опытные, достойные, оно не выдерживает критики, потому что они просто детские нелепые ошибки делают и председатели районных комиссий, где, хотя они там уже по несколько сроков председатели.
Алена Радкевич про подею Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гостья «Ночной свободы» немецкая волонтерка Сюзана Паулі. Она працавала у Могилеве с детьми-инвалидами. Ее обовязали покинуть Беларусь 1 красавіка до 24 годинов. Гэтага запатрабовала Министерство внутренних справ. Сюзану виноватят у порушении правил узнаходжения замежных громадянов на территории краины. Мы связались с Сюзаной Пауль, когда я наехала техником у накерунку беларуска-польской мяжи. Я пропоную послухать запись размовы. Сюзана, чому вас высылают с Беларуси? Як вам аргументовали белорусские улады причины высылки с Беларуси? Политичные причины, как они говорят?
Когда нас первый раз позвали в милицию, нас обвиняли в том, что мы здесь находимся и посещаем университет в городе Могилеве, там педагогический университет Кулешовы, и за то, что мы ходили в одну школу в этом городе. Это было, ну, главное обвинение, самое первое. И потом еще поменялся этот повод обвинения. Потом говорили, что мы не проживаем, ну, по адресу своей регистрации, что нас накажут за это. И, ну, с самого начала нас угрожали и говорили, что будут нас выслать из страны за эти причины. Ну, как-то были разные причины названы. Ну, как-то занимаемся политикой, что мы обсуждаем политические темы там на работе, что мы, ну, вообще ходим в одну школу и там, ну, разговариваем с детьми, с школьниками, что, может быть, мы говорили им, что в Германии что-то лучше, чем в Беларуси. Это все были обвинения.
А про что вы говорили с детьми в школе, в университете? Чему приходили туда?
Коли ну, в університет, коли шов, ми ходили, може, 5-6 раз, і там просто ну, присутствували на уроках, на заняттях по німецькому язику. І це було все, ну, на приглашення преподавателя. Преподавателі були в курсі о тому, що ми будемо присутствувати на заняттях. И мы просто там ну, рассказывали про себя, про нашу работу в Могилеве, про Германию, немножко откуда мы из Германии. То, конечно, это людям интересно, которые изучают немецкий язык, если ну, немки приезжают и рассказывают про свою страну. И так мы познакомились с этими студентами. И потом мы ходили в одну школу, в которой студенты проходили практику. И там мы как-то познакомились с этими школьниками, и ну, им было тоже очень интересно с нами общаться. Они спрашивали у нас, так, откуда мы, как жизнь у нас в Германии, есть ли телевизор у нас или нет, какой у нас любимый цвет. Ну вот такие более детские вопросы задавали, каких животных мы любим. Просто так познакомились, было приятно общаться с ними. Так.
Вы працуете волонтеркой организации, которая помогает детям-инвалидам.
Уже не работаю, потому что уже еду домой из Германии. Ну, я работала, да. Ну, я должна была бы еще сам работать. Я хотела, в принципе, еще ну, оставаться в Беларуси еще один месяц до 30 апреля. У меня была виза открыта. И, ну да, я приехала сюда, в Беларусь, на волонтерскую работу и помогала там, с этой общественной организацией помогала инвалидам, работала с маленькими детьми дошкольного возраста, изучала с ними английский, с инвалидами немецкий язык. Но я уже не работаю, потому что я уже домой поеду.
Это была ваша первая поездка в Беларусь?
Да, нет, нет, не первая, это вторая была. Первая поездка была... Ну, связано с тем, что я из Виттенберга, из этого города в Германии, и мы с Могилевом города побратима. И поэтому я уже один раз ездила с группой из моего родного города, как на экскурсию в Могилеве. Просто я там была, не знаю, 5 дней так примерно. И сейчас второй раз я волонтером сюда приехала.
Как вы оцениваете то, что вас теперь высылают, и чомусти, как это называется, с политичных причин?
Очень интересный опыт для меня. Я такого не ожидала, что такое может случиться в этой стране. И, ну, я считаю, что это не, ну, не очень как, ну, справедливо, на самом деле, потому что я сюда приехала, ну, добровольно, на добровольном основании. Я без зарплаты там работала в этой общественной организации, помогала инвалидам. Это то, что я считаю, очень нужно в этой стране. Потому что, ну, так к инвалидам так относятся не все очень хорошо, и в Германии это немножко по-другому, поэтому, ну, в принципе, я считаю, это очень, ну, значимая, важная работа с этими людьми. И, ну, мне кажется просто, что это действительно очень, очень ценится. Сейчас выселяют меня из страны за непонятным причинам, на самом деле.
Вы кажете, что в Беларуси не так ставятся до инвалидов, как у Немеччины. У чем самая главная разница, которую вы поспели зауважить?
Самая главная разница в том, что смотрят на инвалидов и только видят больного человека, не видят просто человека. Посмотрят на инвалидов и думают, ну, в принципе, похоже на ребенка как-то, хотя, ну, я там здесь в фонде с взрослыми инвалидами работала, и все равно немножко, ну, мне так-то относились к ним, как будто это были бы еще дети, и это меня как-то немножко раздражало или удивляло, так шокировало. И еще дело в том, что ну, инвалиды действительно очень интегрированы в обществе. Они как-то ходят в свои специальные школы, им потом не хватает образования, но потом после школы их еще отправляют куда-то в колледжи, но там они тоже отдельно, их обучают отдельно от здоровых студентов, и потом им сложно поступать в университет, получить высшее образование. Ну и потом работу тоже уже не находят, так немножко все сложно. Да.
Сюзанна, вы студентка, ты працуете уже?
Я училась в Германии, 3 года обучила в Германии, закончила ну, первую часть высшего образования и буду еще дальше учиться потом. Сейчас вернусь в Германию и буду на магистратуру поступать.
Вот после такой неприемной истории, якая отбылась, вы бы хотели приехать в Беларусь еще раз?
Да, я хотела бы, потому что, ну, хотя это такого неприятно произошло, я как-то, ну, нашла друзей, конечно, так познакомилась с людьми, подружили, и было очень приятное время все равно для меня. очень ценное время, как я никогда не забуду. И, хотела бы все равно вернуться.
То, что пишут немецкие СМИ про Беларусь, и то, что вы побачили на своей вочи у Беларуси, на кольких это розница? Довольно часто про Беларусь пишут, как про опошнюю диктатуру у Европе. Как на ваше уражение?
Пишут. Я бы сказала еще, относительно редко, на самом деле, пишут. Это нужно было как-то увеличить, чтобы было больше написано, по-моему. Пишут об этом, но на самом деле, я сказала, что мало людей на самом деле знает о том, что происходит в Беларуси. Хотя мы знаем, что последняя диктатура Европы, это же написано, что это означает на самом деле жить в этой стране. Но это только человек узнает, если живет в этой стране на несколько месяцев.
Шмат немецких доброчинных организаций допомагают белорусским детям, которые потерпели от аварии на Чернобыльской атомной станции. И то, что отбылося с вами, не может это стать причиной, как такой допомоги стало менее из немецкого боку? Как вы меркуете?
Я не думаю, что это было как-то правильный путь сейчас делать. Вообще бросать связи с Белоруссией и уменьшить помощь, это все. Я не знаю, я думаю, что тут все равно еще поработать в Беларуси, сотрудничать и вообще такие волонтерские движения, может быть, чтобы больше волонтеров сюда приехало. И тоже белорусские волонтеры бы в Германии приехали, к нам в общественной организации, чтобы они работали, чтобы было вообще больше обмена. Только помощь, это тоже помогает, но я думаю, что чтобы изменить это все или поменять что-то, надо, чтобы было более долгосрочное, чтобы люди как-то почувствовали жизнь в другой стране и что-то взяли для себя, и потом с этим можно было бы лучше работать, думаю, чем с помощью, с материальной помощью. Да, несправедливо, обидно, но с другой стороны все равно. Узнала очень много, поэтому я не так расстроена сильно и надеюсь, что я еще приеду.
Гостей «Ночной свободы» была немецкая волонтерка Сюзанна Пауль.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень з радыё «Свобода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Теракты у России и перспективы белорусско-российских отношений. Минск атакуе Владимира Путина, судится с Москвой, позбавляя белорусского громадянства Паула Шарамета и заляцается до американцев. Гэта іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальніца рускай службы нашага радыё Ірына Лагуніна. Глядзіце перадачу ў суботу 3 красавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. На жарзе агляд незалежнага друку, яго на гэтым тыдні рыхтуе Ягор Маёрчык.
У нумары «Народнай волі», які з'явіцца ў продажы 2 красавіка, намесніца галоўнага рэдактара Марына Коктыш раіць слухачам «Свабоды» найперш звярнуць увагу на дзве тэмы. Гэта падборка, прысвечаная Паўлу Шарамету, і рэакцыя на інтэрв'ю былой дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Вольгі Абрамавай. Журналіст Шарамет днямі быў пазбаўлены беларускага грамадзянства, адзначае Марына Коктыш.
Мы разбіраем гэты выпадак з усіх бакоў і даем выказацца самаму Шарамету і выслухваем юрыста. Под рубрикой «Резонанс» на первой полосе материал про то, что былая депутатка Ольга Абрамова подорвала свое здоровье на держслужбе. У спречку, у дискуссию за поважанной депутаткой выступает не меньше поважанный депутат и дипломат Петр Садовский. Вельми цикавый лист про пенсии, про гроши, про взаимоотношения, про уладу. Про политику.
Про самый маленький город Беларуси пишет «Вольная глубокая». Нарыс займая аж две сторонки, каже редактор выдания Владимир Скрабатун.
Материал называется «Десна. Часы роскету и занепаду». Прислал его признавца с города Десны Фадей Шимукович. Это цікавая история, как город, який до революции вельми интенсивно развивался, был центром повету. Тут жило 9489 человек. Трагедия города Десны началась уже после 20 перша года, калі горад адышоў па Рыжскаму мірнаму дагавору да Польшчы, горад пачаў паступова заніпадаць. Пасля ўсталявання савецкай улады тут яшчэ быў Дзісінскі раён, але ў 59 годзе раён ліквідавалі і пачаўся канчковы заніпад горада Дзісны. І зараз гэта самы маленькі горад Беларусі, налічвае 1900 чалавек па апошняму перапісу насельніцтва.
Фотарэпартаж з развітання з буслом, які атрымаў мянушку «Малыш», друкуе ў свежым нумары «Слуцкая газета «Інфакур'ер». Супрацоўнік выдання Алесь Дастанка кажа, што гэта не першы матэрыял пра малыша.
Мы раней, напрыканцы прошлага года, пісалі, што бусел, які па якіх-то такіх прычынах не адляцеў на поўдзень, застаўся ў прыгарадзе Слуцка і ўжо пагібаў ад марозу, а група случанак яго выратавала. І вось гэты бусел, ён всю гэту зіму знаходзіўся ў кватэры случанкі, яна яго карміла, дагрэджвала, і ў панядзелак, на пачатку вось гэтага тыдня, яна яго выпусціла. Пустила уже на волю.
Незалежны друк аглядаў Ягор Маёрчык. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга, 1 красавіка. Міліцыя Першамайскага району Менску распачала крымінальную справу за палітычныя графіці. Уначы з 11 на 12 сакавіка невядомыя нанеслі надпісы палітычнага зместу на платах і будынку Першамайскага суду. Актывістам моладзева-дэмакратычнага руху Руслана Масвеева дапыталі ў якасці сведкі, але пры гэтым узялі адбіткі пальцаў, аналіз на ДНК і прапанавалі прайсці дэтэктар хлусні. Нямецкую валантэрку Сюзанну Паул, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справаў. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі і Украіны, заявіў сёння ўкраінскі прэзідэнт Віктар Янукович. У Верхоўным судзе на працэсе аб справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Владзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаны эксперты. На іх думку, выховае прыстасаванне, знойдзенае ў горадні, не ўяўляла вялікай небяспекі. Намеснік старшыні Газпраму Валеры Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады Белтрансгаз газу замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынята на гадавым сходзе акцыянераў Белтрансгазу ў Менску пасля таго, як Газпром, разлічыўшыся спаўна за акцыі Белтрансгазу, стаў уладальнікам паловы прадпрыемства. Працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Задавальняецца толькі кожнае пятае хадайніцтва. Канадскі палітолаг Дэвід Марблс лічыць, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка паволі, але неўхільна траціць свабоду манеўру ў дачыненнях з Расіяй.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
А ў пятніцу будзе паўторная перадача, якая прагучала ў мінулую нядзелю. Гісторыя аднаго цуду. Сергей Дубавец раскажа пра Ірыну Марачкіну.
Навіны сучаснай медыцыны.
Навукоўцы, якія займаюцца доследамі допінгу ў спорце, вынайшлі новы спосаб ідэнтыфікаваць наяўнасць гармону чалавечага росту ў целе спартоўца. З падрабязнасцямі Стась Івашкевіч.
Калі раней антыдопінгавыя ведамствы былі здольныя выявіць гэты гармон у крыві толькі цягам 2 сутак пасля прыняцця, то зараз яго не ўдасца схаваць цягам 2 тыдняў. Гармон чалавечага росту прысутнічае ў кожным арганізме і натуральным чынам. Калі яго аднак уводзіць штучным шляхам, ён памяншае колькасць тлушчу і спрыяе нарошчванню масы цягліцаў. З гэтай прычыны яго часта прапісваюць для хутчэйшай рэабілітацыі ад траўмаў. Прыняцце гармону чалавечага росту спартоўцамі, аднак, строга рэгламентуецца і дазваляецца выключна па рэцэпце ад доктара. Тэхналогія новага тэсту на гэты гармон заснаваная на біятэхналагічнай методзе, якая выкарыстоўваецца пры выяўленні ракавых пухлінаў. Кропля крыві памяшчаецца ў цэнтрыфугу, дзе разбіваецца на шэраг рэчываў, якія лягчэй паддаюцца аналізу. Паведамленне аб новых дасягненнях антыдопінгавых доследаў выклікала пэўны скептыцызм некаторых спартовых федэрацыяў, звыклых да схільнасці антыдопінгавых ведамстваў перабольшваць свае тэхналагічныя магчымасці. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва, аднак, сцвярджае, што гэтым разам прарыў сапраўдны і пачне даваць вынікі ўжо праз некалькі месяцаў.
Навіны сучаснай медыцыны.
У эфіры і на нашым сайце свабода.орг.
Сёлета Францішку Багушэвічу споўнілася 170 гадоў. З гэтай нагоды я паехаў у Жубраны на літаратурнае свята, якое ладзілі школьнікі. Хацелася паглядзець і пачуць, наколькі не пакідаецца мова беларуская, каб не ўмёрлі. Але ў школу мяне не пусцілі. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры ў пятніцу. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, перадаю мікрафон майму калегу з метру Бартосіку. У сваёй перадачы «Барды свабоды» на гэтым перадвелікодным тыдні Зміцер распавядае пра Ірыну Лой.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой, якая вывучае вакал у Беларускай акадэміі музыкі, марыць пра оперную сцэну і якая бачыць у класычнай музыцы культурнае выратаванне нашых атручаных папсою дзяцей.
Усё задаецца з сям'і. Нават лепшы на свеце настаўнік не зможа ўлажыць у душу дзіцяці гэтую самую культуру, таму што яна пачынаецца з ягоных бацькоў. І калі мы слухаем з тэлевізару папсу і глядзім на паўголых дзяўчын, якія насамрэч падобны да путан, і нашыя дзеці глядзяць на гэта ж і кажуць: «О, дык гэта мастацтва», дык што мы можам казаць потым, пасля гэтага? Пустата у душах, у сэрцах, і гэта вельмі добра чуецца. Але магу яшчэ сказаць, што калі дзеці, гэта мой досвід як выканаўца, калі дзеці сустракаюцца з класічным мастацтвам, гэта вельмі мажліва, гэта можа быць, калі яны адчуюць, што ты хочаш ім сказаць, калі яны могуць цягам часу сядзець і раскрыўшы вушы і адкрыўшы рты і слухаць, напрыклад, музыку Моцарта. Яны, дзеці, вельмі чулыя да вялікага, вельмі чулыя да лепшага, што ёсць у нашым жыцці. Таму мы павінны ім гэта даваць, а не адразаць і не пераўтвараць урокі музыцы ў сярэдняй школе ў нешта падобнае да якога там, я не ведаю, не хвалту, як гэта сказаць. Ну, мабыць так.
Зброя, вершуванні, змаганняў і шыць.
полет рубання, і позбруї морвової птиця буде кров струмені життя. Завжди перемога.